Здравствуйте. Меня зовут Лев Ганкин, и это проект «Ницоем единым» — подкаст, посвященный децентрализации популярной музыки на территории бывшего СССР. Мы интересуемся всем, что происходит вдали от Москвы и других российских городов-миллионников, а также тем, как центр, культурный, идеологический, финансовый, взаимодействовал с региональными сценами до 24 февраля 2022 года и как это взаимодействие устроено сегодня. В нашем фокусе самобытные музыкальные феномены из самых разных городов и стран постсоветского пространства или того, что от него осталось. На сегодняшний день кажется очевидным, что никакого единого культурного пространства на этой территории больше нет. Я записываю этот выпуск в тот день, когда Кировский районный суд города Томска принял решение депортировать в Латвию рэпера Платину, настоящее имя Роберт Плаудис. К моменту публикации об этой истории все, наверное, уже забудут, но я оставлю ее здесь в качестве заметки на полях. Реальность популярной русскоязычной культуры 2024 года все чаще выглядит примерно так. Этот эпизод подкаста «Ницоем единым» не о Платине и не о Латвии, но как раз о рэпе. Одна из самых славных страниц условной постсоветской музыки последних лет 10-15 — это расцвет хип-хопа из Казахстана. Как минимум с середины 2010-х стало возможно говорить о своего рода казахстанском вторжении на манер британского вторжения в США в 60-е годы. Именно эта страна стала, вероятно, самым надежным и регулярным поставщиком рэп-талантов, в том числе на российский рынок. В 2021 году лидер той волны, рэпер Скриптонит, был признан артистом года в России по версии Apple Music. Это, впрочем, был уже итог пути, который начался 6 годами ранее, когда тот же Скриптонит выпустил альбом «Дом с нормальными явлениями» на лейбле рэпера Басты «Газгольдер». Про тот альбом и еще про несколько новинок того же периода «Марабу» рэпера ATL и «Горгород» Оксимирона говорили, что он перевернул рэп-игру. Хип-хоп на русском языке зазвучал иначе, более креативно, более свободно, более рискованно, чем когда-либо ранее.
Блокада заменила мне мой колледж, но я здесь и не заменил траву тем, что ты колешь. Справа, брат, слева, брат, я не называю это кореш. Ведь я из Павлодара, если помнишь.
Я дарю стих,
никому до него не дело.
Я дарю стих,
никому до него не дело.
Я дарю стих,
никому до него не дело.
Я дарю
никому до него не дело.
Любопытно, что никто из перевернувших игру в 2015 году артистов не принадлежал к столичной культурной аристократии. Оксимирон, хоть и родился в Ленинграде, рос в Германии и Англии и привнес в русский рэп виртуозную интеллектуальную речь выпускника Оксфорда. ATL — уроженец города Новочебоксарска и участник рэп-коллектива под названием «Белая Чувашия». А Скриптонит, ну, он только что нам рассказал все о себе прямым текстом. «Справа, брат, слева, брат, я не называю это кореш, ведь я из Павлодара, если помнишь». Это распространенная история. Судьбоносные инновации часто приходят с периферии. Генераторами свежих идей становятся самородки, не варившиеся с детства в столичной атмосфере. «Ты хотел настоящий трэп? Вот это трэп!» — читал Скриптонит в первом, нашумевшем далеко за пределами Казахстана, треке VBVVCTND, что расшифровывается как «Выбор без вариантов, все, что ты нам дал». И с этим было невозможно поспорить. Его стараниями в российский хип-хоп пришли самые модные направления из-за океана.
Новая работа, дом похож на склеп. Ты хотел настоящий трэп, вот это трэп. Чей-то день такой же, как и был вчера. Пробивать успех, чтобы опять забыться до утра. В комнате лампочка, в полтиннике не бра. И твой злой играет цивильник, но это не наша игра. Понедельник, каждый день как понедельник. Кто-то упадет на старый велик, чтобы его парить на похмелье. Праздную свою на веселье, пока есть повод для веселья. Кто-то может залететь к тебе на недели. Образ жизни беспредельный, потому что видишь этого парня.
О Скриптоните и об альбоме «Дом с нормальными явлениями» можно говорить долго. Но на самом деле казахстанское вторжение его примером не ограничивалось. Чуть позже большим хитмейкером на значительной части территории бывшего СССР стал, скажем, Джа Халиб. проповедовавший мелодичный массовый поп-рэп с легким восточным колоритом, напрочь лишенный скриптонитовской хтони. Ничего общего между ними нет, кроме страны происхождения и особенностей продвижения. И скриптонит, и Джа Халиб стремились прежде всего выйти на российский рынок. Причем они были далеко не первыми, кто избрал именно такую карьерную траекторию. Мой сегодняшний собеседник – Эмиль Досов, музыкальный продюсер, битмейкер, в прошлом участник очень примечательной алма-атинской рэп-группы «Буар-Жеро», расцвет которой пришелся на первую половину 2010-х годов. В ее карьере тоже был контракт с российским мейджером, с лейблом «Black Star». Я спросил у Эмиля, почему для многих казахстанских артистов такой путь казался в те годы единственно возможным.
Но тогда не было, понимаете, не было стриминговых сетей и так далее. Конец нулевых, начало десятых — это вот такой кризис для вообще всей музыки. Ты не понимал, как зарабатывать иначе, кроме как постоянно выступать. Чтобы постоянно выступать, нужно переехать в Москву. Чтобы иметь эти выступления, нужно как-то куда-то прицепиться, нужно, чтобы тебя подсветили. Канал А1, MTV и так далее. И, конечно, это работа лейбла. Из лейблов вариантов было три. То есть только Respect Production, Газгольдер и Black Star.
Почему бы и нет? Возьму и напишу свой автопортрет. Будет шедевр, чувствую, а может быть и нет. Но все равно попробую, шагнуть ведь должен творческой дорогою. Хватит уже тратить время попусту лаская. Камень душе, пора изображать мазками свою физиономию, нестриженную, без носа, полупарализованную, униженно и грозно. Взял карандаш, ластик, выхлопные краски. Это надо отметить, да только нет шампанского. Перед лицом поставил зеркало, стою чумазый, бояться некого. Приступаю мазать, и вот портрет готов по виду близкий мне. Первый блин может комом, зато искренний. Подарю его любимой и подпишу без натиска. Не забывай меня, твой Семипалатинск.
Схоже с благом, да обмана. 40 лет небесной маны на тебе без 200. Схоже с благом, да обмана. 40 лет небесной маны на тебе без 200.
Группа Буар-Жеро звучала вот так. Это был интеллигентный рэп с изобретательным продакшеном и многослойными текстами на русском. Песня могла начинаться как психологическая зарисовка, а в конечном счете оказаться посвящена Семипалатинскому испытательному полигону, на котором за 40 лет эксплуатации было произведено 498 ядерных взрывов. Это не та музыка, которая первой приходит на ум при мысли о ведомом артистом Тимати лейбле Black Star. И в конечном счете у Эмиля Досова и его коллег с этой историей не сложилось. Буквально через несколько месяцев выяснилось, что представление о прекрасном музыкантов Буар-Жеро и российской рекорд-компании принципиальным образом расходятся. К сожалению, вскоре после этого завершилась и история самой группы. Иными словами, у Буар-Жеро в 2012-м не получилось то, что спустя несколько лет получится у Скриптонита. Прийти на крупный российский лейбл и сыграть на чужом поле по своим правилам, в собственном стиле, без скидок и компромиссов. С деколониальной точки зрения фиксация казахстанских артистов на российском рынке может выглядеть несколько сомнительно. Казалось бы, страна, где живет около 20 миллионов человек, может построить собственную музыкальную инфраструктуру, которая позволит местным артистам не оглядываться на большого брата. Проблема, однако, в том, что в Казахстане это на самом деле произошло. Вот только сложившаяся в результате инфраструктура не благоприятствовала независимым рэп-артистам. Чтобы не быть голословным, вот цитата, принадлежащая MD, популярному музыканту, работающему в смежных с хип-хопом жанрах – R&B, фанка и диско. Местная эстрада в Казахстане до примерно 2015 года – это, конечно, очень интересное и специфичное место. Краткий экскурс. В Казахстане очень-очень развита культура постоянного празднования различных мероприятий. Мы их называем «той», главное из которых – это свадьба. И на фоне этого сложилась целая индустрия музыкального бизнеса, так называемый «той-бизнес». Суть проста. Приходят эстрадные певцы и певицы на мероприятия, исполняют 2-3 песни, зачастую под фонограмму, говорят тост молодоженам и уходят, заработав огромные деньги. Конец цитаты. А вот данные казахстанского Forbes по состоянию на 2013 год. Рынок отечественного шоу-бизнеса оценивается в 10 миллионов долларов, и 80% доходов генерируется именно той бизнесом. Оставшиеся 20% распределяются равномерно между корпоративами и концертами. По сведениям экспертов, наши артисты, за редким исключением, не собирают полные концертные залы. Заполняемость в среднем составляет около 30-50%. Соответственно, дохода с концертов у большинства нет. Интересно, что с продажи альбомов доморощенные звезды также ничего не зарабатывают, а выпускают их в большей степени для имиджа и представительских целей. В среднем до 80% доходов артиста составляют корпоративные вечера, свадьбы, дни рождения и другие праздники. Конец цитаты. Внимание, сейчас в подкасте «Не цоем единым» прозвучит ненормативная лексика. Но из песни слова не выкинешь.
Планеру включает, глаза закрывает, микрофон сжимает и рот открывает. Будто он на самом деле горло надрывает, а сам стоит и над всеми угорает. Короче, он всех за дебила принимает, думая, что здесь его никто не понимает. Губами шевелит, еще сильнее начинает. Неужели самому стыдно не бывает? Той бизнес в Казахстане процветает. Той бизнес всех платить заставляет. Той бизнес нихуя не уделяет. Той бизнес своей хуйней страдает. Той бизнес в Казахстане процветает. Той бизнес всех платить заставляет. Той бизнес нихуя не уделяет. Той бизнес своей хуйней страдает.
Гневная отповедь той бизнесу от пионеров казахстанского рэпа, группировки ДМХ, что расшифровывается как «Долина маленьких хулиганов». Наряду с еще несколькими проектами 90-х годов, в частности «Rap Zone», они познакомили страну с музыкой битов и речитативов. Сегодня некоторым меломанам их треки могут показаться довольно примитивными, но надо понимать, в какой реальности они рождались на свет. Не то что без стриминговых сервисов, но вообще без широкополосного интернета и лишь с простейшими кустарными технологиями звукозаписи и звукообработки. Протест против той бизнеса – частный случай борьбы тру-музыкантов с фонограммщиками. Похожие сценарии воспроизводили и, к примеру, многие деятели русского рока. Впрочем, возможно, я зря взял слово «тру-музыканты» в кавычки. Группа ДМХ распалась после того, как ее основателя Каната Мурзагулова, он же Play Dog, посадили в тюрьму за участие в разбойном нападении. Гангста-эстетика в этом конкретном случае полностью переносилась и в реальную жизнь. Если 90-е и самое начало нулевых, как бы доисторическая эпоха казахстанского хип-хопа с кассетными релизами и дворовым, в хорошем смысле слова, продакшеном, то с развитием интернета и появлением тематических форумов наступила уже отчасти новая реальность. Эмиль Досов о том, как выглядел и звучал рэп в Казахстане в этот период.
Конечно, ориентир был на андеграунд. Идея была такая, что хип-хоп — это музыка контркультурная, скажем так. И несмотря на то, что на Западе активно, как раз в начале нулевых, вот был бум вот этот вот мейнстримового, R&B-шного, какого-то Скотт Сторчевого стиля, ну как 50 Cent там, и Eminem, вот все эти ребята, они как бы вывели это все на уровень типа главной поп-музыки, да, в Казахстане это точно не воспринималось так, и никто это не делал, а кто делал, тех канцелили, короче, потому что они не проходили стрит кредибилити, и вот и все, не настоящие рэперы.
Он не откажет никогда, поможет мне всегда.
Трава нужна,
да,
я знаю, пацана банкует, пакеты у него по 4 листа.
Базару нет, можем заехать, есть машина.
Только это, я сам зайду к нему, а то он, знаешь, не доверяет никому. Ну конечно же, кроме меня. Кстати, ты на пятку мне отсыпешь.
Да без базара, поехали кружим.
Ой, кстати, мне нужно на минутку заглянуть к маме. Чё, сможем? Вот, 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 тут как раз по пути.
По-бырому давай.
Давай потом сразу к парняге.
Вылазит мигом подъезд, шмык тихо. Полминуты, и вот он опять рядом. Ты метеор прям. Ну чё, как мама?
Кто? А, мама? Да вроде бы нормально.
Постановы не новые уже давно. Барыгами не модно быть в моем городе, но постановы ваши палятся все равно. Их больше, чем ты думаешь на самом деле, но...
Как и ДМХ, Сом-клан, группировка под управлением Самсона Аракеляна, он же Биг Сом, происходила из города Актау, важного казахстанского рэп-центра в западной части страны, на берегу Каспийского моря. В начале нулевых они одними из первых предприняли попытку продвижения на российский рынок. В 2001-м победили в одной из номинаций на фестивале Adidas Streetball Challenge в Москве. 3 года спустя выпустили альбом на ассоциирующемся с группой Каста лейбле Respect Production. Региональная идентичность в хип-хопе исторически едва ли не более важна, чем общенациональная. Как в США был рэп западного берега, восточного, потом Атланты и так далее, вплоть до, например, чикагского дрилла, так и в Казахстане свои локальные сцены сложились и в Актау, и в Шымкенте, и в Алматы, а позже в Павлодаре вокруг скриптонита и птенцов его гнезда. Музыкант был неформальным лидером творческого объединения «Джил Зей». Таким образом, к середине 2010-х годов казахстанский хип-хоп был готов к мощному прорыву. А впрочем, погодите, есть один важный момент, который мы, кажется, пока обошли стороной.
Шубурган, калын топ, жануда лаулап, қарапайым серілері түнде салам алек, даланың дарындары әуен жазу менелек, әкім халықты ойлар, ақын жарықты бойлар, мәңгі ұйқыдан құдай бар оятар.
Төбеде ай шамы, ұйқысыз бай жаны, жастарға беймәлі, түнектің майданы, наданың тайраны, білмейді пайданы, өтуде мұна түн, өмірдің қаймағы. Төбеде ай шамы, ұйқысыз бай жаны, жастарға беймәлі, түнектің майданы, наданның тайраны, білмейді пайданы, өтуде мұна түн, өмірдің қаймағы.
Историю хип-хопа на казахском языке, как ни странно, обычно возводят к той же самой уже знакомой нам группе ДМХ, у которой была композиция «Казак Шастиль». Но в нулевые десятые годы 21 века это дерево тоже разрасталось и давало новые побеги. Вот, скажем, проект «Джихад», существующий с 2005 года и по сей день. Фрагмент его клипа мы только что видели, и это лишь один пример. Я вспоминаю наш выпуск о белорусской сцене, где продюсер Александр Богданов объяснял, как коннотировано использование родного языка в белорусской музыке, как утверждение некой яркой национальной идентичности и противодействие тотальной русификации культуры и общества. По мнению Эмиля Досова, конкретно этот сценарий в казахстанской музыке не реализуется. В отличие от белорусского, казахскому языку не угрожало полное исчезновение или музеификация. Республика и в составе СССР, и в постсоветскую эпоху сохраняла билингвальный характер. Тем не менее, проблемные точки существовали и существуют, просто находятся не совсем там же, где в некоторых других бывших советских республиках.
Для городских людей музыка на казахском языке, она колхозная, она деревенская, она провинциальная, это кантри-музыка или шансон, да, если вот на русский язык переводить, да, это типа такая музыка для людей из глубинки. Ну, так вот ощущалось это в русскоязычных городах и в Алматы. Алматы не совсем русскоязычный город, но так как это бывшая столица, то здесь много снобизма, включая людей, которые говорят на казахском языке, пользуются им ежедневно, но все равно считали до последнего времени казахскую музыку или вообще культуру казахскую чем-то второсортным. Что, конечно, вообще не так. Если там начать смотреть, что было и в 60-е, 70-е, 80-е, 90-е, то там очень много вещей, которые выходят не то что за рамки колхозного, выходят достаточно интеллектуальные, достаточно интересные, глубокие.
А сейчас это отношение сохранилось или исчезло?
Я думаю, это вопрос того, что это исчезло, это для городских, русскоязычных, молодых людей, то есть родившихся в 90-е, и уже в нулевые. Ну, в контексте вот постсоветской музыки точно не думаю, что у молодых людей есть вот это, что наша музыка хуже. Спасибо Скриптониту, спасибо Эмбеку, спасибо там Димашу даже, для кого-то это тоже важно. И, конечно, 91.
В последнем комментарии Эмиля несколько пунктов, за которые хотелось бы зацепиться и чуть-чуть их раскрыть. 91 — это коллектив, дебют которого стал важной вехой для казахской музыкальной индустрии. И что характерно, мы опять говорим про 2015 год, когда игра перевернулась, как выясняется, вовсе не только в русском рэпе. Идеологом проекта стал продюсер Ербалат Бедилхан, который вознамерился пересадить на казахстанскую почву семена трендовых восточно-азиатских музыкальных направлений, таких как J-pop и K-pop. Для описания песен 91 эклектичного варева разнообразных мейнстримных звуков от EDM до поп-баллад, по образу и подобию этих стилей был предложен термин «кью-поп», то есть «казахский поп». Название страны Казахстан и все однокоренные слова с некоторых пор принято писать с буквой «Q» вместо «K».
Құлақтан кіп кет миыңа ZEQ. Мен жатпал пәң мен жіберем. Білім бісің рәп менің үшін түші берем. Сикырлап істе бір кеделкі перді кеттер. Бәрді пекер шетірді перкет бама мен өзім білем. Иқыдан тұрса бәр түрті керлет. Басма кірбі көп керлет. Өйде білген бүкілік асты сараңа жіберген тейн. Ойын ойна кімізді жамандай сол ойыннан шығады. Әділетсіз білем әділет көн сатым үй жағында. Бұнда көтерілу қолмен дауға шыққандай, бірақ түсіру үшін сан шаңды берем. Біздің сөреде болды қисық дөңгелек, сонда да бәрі қазір шаңнан үрек бол. Толқын бап тара-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Толқын бап тара-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-
люди будем мы с вами. Там где все ноли с вами.
Тру-рэперы могли воротить нос от сфабрикованных бойсбендов вроде 91, но факт в том, что они выводили казахоязычный хип-хоп из глубокого андеграунда на авансцену, в крупные залы, причем не банкетные, как в той бизнесе, а концертные, а также на телевидении. К вопросу о последнем. В 2014 году, то есть примерно в тот же период, о котором мы говорим, при непосредственном участии Эмиля Досова, в Казахстане запустился музыкальный телеканал «Гакку», а в комплекте с ним видеопродакшн, занимавшийся производством клипов локальных артистов.
Мы начали помогать по звукозаписи, мы начали снимать клипы, не зарабатывая на этом, потому что оказалось, что у нас есть 5-10 хороших режиссеров с хорошими командами, которые способны за копейки сделать хорошие клипы. Правда, происходило это все примерно так. Этот хороший режиссер молодой появлялся, снимал хороший клип вместе с нами, и потом уезжал в Москву. И все. И так все хорошие режиссеры. Поэтому приходилось искать постоянно новых хороших режиссеров. Вот. Но оказалось, что это несложно. Ну, в смысле, имеется в виду, что вот что-что, а режиссеры у нас есть. Это точно. Были конкретные артисты, которых мы прям целенаправленно поддерживали там во всех смыслах. Гаку вытащил вот в 2014-2015 году на телек Скриптонита и Хиро. Это были важные вещи, потому что это наркотики, это очень много мата, это вообще не телевизионная картинка.
Среди казахстанских клипмейкеров, ставших звездами в профессии, например, Медет Шаяхметов, Азамат Дулатов и, конечно, Айсултан Сеитов, который позже запустил YouTube-проект OU, профессионально снимающий в специальной студии живое исполнение своих песен казахстанскими музыкантами. Вот, к примеру, песня рэпера Хиро, которого Эмиль Досов упоминал через запятую со Скриптонитом, и неспроста они тогда считались самыми многообещающими казахстанскими рэп-талантами. Правда, путь Хиро к успеху оказался более тернистым, у него была тяжелая наркозависимость, и карьера на несколько лет пошла под гору. Но сейчас музыкант снова в строю. На всякий случай, в этой съемке для OU Хиро исполняет две песни. Первую преимущественно на казахском языке, ее фрагмент мы только что увидели, а вторую на русском. В какой-то момент выбор языка в казахстанской поп-музыке, включая и хип-хоп, стал для многих артистов буквально ситуативным решением. Можно так, можно эдак, исходя из конкретных эстетических целей и иногда из конъюнктуры.
Много раз происходил этот момент, что типа, а по-моему, теперь уже актуально на казахском, и давайте на казахском. Потом поворот на русский язык произошел тоже, я его хорошо помню, и это как раз был период расцвета стриминговых сетей, подписания бесконечного количества казахстанских артистов на российские лейблы, и такие все задумались. А что бы нам не начать делать на русском? Даже те, кто вообще не говорит на русском, начали на русском делать. Садрадин был такой артист, ни слова по-русски не говорит, а делает песни на русском. Вот, делал.
Я люблю тебя, Ария, в этой игре только ты, я-я-я, ты поменял подсознание, я слышу твое дыхание.
А потом вот с ковидом и с войной опять не казахский. Ну, то есть это такие волны.
Стоп. Вот мы и добираемся до печальных событий недавнего прошлого и настоящего. Сначала пандемия, сотрясающая основы всей шоу-индустрии. Вспомним, как объяснялось тяготение казахстанских артистов к российскому рынку. Зарабатывать получается только концертами. Концертный рынок лучше развит в России, там крутятся деньги, там в тебя вкладываются лейблы и так далее и тому подобное. Но теперь все концерты на неопределенный срок поставлены на паузу. И что делать? Эмиль Досов уже вскользь упоминал это имя, а я обещал вернуться к этой истории поподробнее. И сейчас самое время это сделать. В 2021 году на фоне коронавирусных локдаунов премию Грэмми за ремикс на песню американского рэпера Сент-Джона Roses получает Иманбек Зайкенов, или просто Иманбек, молодой диджей и продюсер из Павлодарской области. С исполнителем оригинального трека ремиксер никогда до той поры не встречался. Более того, не смог даже официально заверить у него свою работу, поскольку тот оставил его запросы в социальных сетях без ответа. Тем не менее, трек стал суперхитом, а Иманбек первым музыкантом из бывшего СССР, завоевавшим Грэмми в популярной неакадемической номинации. Что это означает? В контексте этого разговора ответ очевиден. Вопреки тому, что раньше почти не ставилось под сомнение, Россия и ее рынок не единственный возможный источник дохода для казахстанских музыкантов. Новые топовые артисты, возникшие в Казахстане на рубеже 10-х и 20-х годов, такие как, к примеру, мультимедийный музыкально-юмористический коллектив под названием «Ирина Кайратовна», иначе видели целевую аудиторию, иначе строили маркетинг, и в конечном счете производили на свет принципиально иной контент.
То, что произошло в ковид, рождение новой такой казахстанской музыки. Я когда говорю про новую казахстанскую музыку, вот эту новую волну, я говорю не только про русскоязычную, потому что огромный пласт казахоязычной музыки появился, и, разумеется, она никак не может быть направлена на Россию. Ну, Ирина Кайратовна, да, это как раз тот самый локомотив новой казахстанской музыки, потому что они работали на локальную аудиторию. Ну, их идея, вот они ориентируются на казахского, городского, молодого человека, который понимает весь сленг, всю феню такую. Ну, вот у них такие щупальцы, они запустили во все разные грани нашего общества щупальцы. Они немножко политизированные, немножко туповатые. Ну, я так сказал, они дают каждому, что он хочет услышать.
Саганда орын бар.
армандар орындар соңда сенбегендер сорындар қалтамда тек қана 5к тоқта.
Для сторонних слушателей клип на песню «5000» неизбежно требует экспликации. И не только потому, что в песнях тут чередуются русский и казахский язык, а один из куплетов полностью исполнен именно на последнем. Кто эти люди? Что они делают? О чем речь? Но внутренние аудитории интуитивно понятны все прозрачные отсылки, начиная с числа в названии. 5000, как негласно, минимально принятый размер взятки в Казахстане. История страны в клипе Ирины Кайратовны переплетается с довольно кусачим, колюще-режущим комментарием на тему ее текущих проблем. При этом музыка подкреплена ярким, запоминающимся визуальным рядом, поскольку главным человеком в ансамбле до недавнего времени был не кто-то из музыкантов, а именно режиссер Куаныш Бейсеков. Совсем иначе, по-своему, но не менее ярко, на тему Казахстана и его прошлого высказывается хип-хоп-артист из Караганды Айдын Нуралин, известный под псевдонимом «Масло черного тмина». Первую известность он получил по старинке благодаря поддержке из России. Как Каста в свое время выпускала записи «Сом Клан» или «Буар Жиро», а Баста «Скриптонита», на Нуралина обратил внимание рэпер Хаски и разрекламировал его музыку на свою аудиторию. Впрочем, работающий в очень специфическом нуарном стиле, можно сказать, рэп с элементами блюза и трип-хопа, артист не стремится покорять Москву в духе представителей предыдущих волн казахстанского хип-хопа. Его творчество наполнено отсылками к истории и культуре родной страны, наряду с референсами к группе Portishead и кинематографу Альфреда Хичкока. А один из треков и снятый на него уже знакомым нам Айсултаном Сиитовым видеоклип метафорически пересказывает историю казахского народа. Тренд отказа от ориентации исключительно на Россию и на ее музыкальную индустрию, оформившийся приблизительно во время пандемии, драматическим образом усилился после вторжения России в Украину.
И война. Как бы война, она привела к тому, что, ну, во-первых, вернулись артисты, многие, не все. А во-вторых, ну это аудитория. Аудитория же тоже такая, она может не простить, если ты что-то там где-то слишком не на ту сторону встал или еще что-то. Есть артисты, которые маневрируют, но вот их вот их постоянно канцелят по разным причинам. Вот, я не знаю, Джакалип, он постоянно получает по башке за то, что то одних поддержит, то других, то там еще что-нибудь скажет. Ну, то есть многие артисты не хотят находиться в такой ситуации, поэтому они такие, для них пока тема России закрыта.
Принадлежит ли к их числу «Скриптонит», с которого начался этот выпуск подкаста «Нецуем единым»? Судя по всему, да. Много лет живший в Москве, он уехал обратно в Казахстан вскоре после начала войны и закрыл свой базировавшийся в России лейбл «Мьюзика 36». Можно с уверенностью утверждать, что артист не поддерживает войну. Он перечислял средства на медицинскую помощь пострадавшим от действий российской армии и объявлял на концерте минуту молчания в память о погибших в Украине. После 24 февраля 2022 года он ни разу не выступал в России. При этом «Скриптонит» развил почти невиданную активность. За один лишь прошлый год у него вышло полдюжины альбомов в разных стилях и составах, и в этом году серия продолжается. А альбом «Дом с нормальными явлениями», тот самый, который почти 10 лет назад перевернул рэп-игру, кстати говоря, недавно был впервые издан на виниловой пластинке.